События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». Ее ведущие Роман Шмелев
и Юлиана Шкагала. В начале программы в нескольких словах о темах, которые обсудим в течение следующих 50 минут.
В субботу в Рызыкнинском крае пропал почти двухлетний ребенок Андрей Кузнецов. И после нескольких часов поисков ребенок был найден без сознания. К сожалению, медикам не удалось спасти его жизнь. Сегодня будем разбираться в подробностях и узнаем, что известно к этому моменту. Наш коллега Сергей Кузнецов буквально в самом начале нашей программы расскажет.
Из Рызыкнинского края переместимся в Елгаву. Там сегодня председатель Думы Улдис Айнерс, который был избран в сентябре прошлого года, сложил с себя полномочия. Что стало тому причиной, об этом поговорим тоже очень скоро.
Рижская Восточная больница хочет взять на себя ведущую роль во внедрении роботизированной хирургии в Латвии. Как роботы смогут помочь в медицине, об этом мы сегодня тоже поговорили с профессором этой больницы.
Трамп обещает ввести пошлины на товары из Европейского Союза. По его словам, они покупают наши машины, они покупают нашу сельскохозяйственную продукцию. Ну, а вот мы совершенно не заинтересованы во всех этих сделках. В общем, подробнее поговорим о тех пошлинах, которые Трамп обещает ввести в отношении Европейского Союза ближе к середине нашей программы.
В Латвии оживилась торговля. В прошлом году реальный рост доходов населения положительно сказался на объемах наших с вами покупок. И все подробности сегодня в материале нашей коллеги Юлии Петрик.
У памятника свободы для развлечения рижан появился еще один важный символ страны, очень актуальный. Это кот из анимационного фильма «Страумы». Он расположился на огромных буквах «Рига», на такой большой надписи. И вот сейчас буквально спешил на программу, видел, как там оживленно вокруг него фотографируются люди.
Ну и напоминаем, у нас есть видеотрансляция. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, в Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Итак, приходится начинать с трагической новости. В Рызыкнинском крае в субботу стало известно о пропаже почти двухлетнего Андрея Кузнецова. Ему совсем недолго оставалось до двухлетнего возраста. И стало известно, что к позднему вечеру его удалось-таки обнаружить, найти недалеко от, собственно, дома, в почти 2 километрах от него на железнодорожной станции. В итоге его не удалось спасти, реаниматологи не смогли его спасти, и он, к сожалению, погиб.
Очень много информации, и в частности от свидетелей, сейчас поступает о причинах этой трагедии. И вот к этой минуте, что известно, вообще-то наш коллега, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов. Сергей, приветствуем тебя.
Юлиана, Роман, добрый вечер.
Сергей, ну что известно к этой минуте? Потому что действительно очень много было противоречивой информации в соцсетях, что-то на уровне слухов, что-то позже мы потом видели, подтверждали свидетели, соседи в материалах наших коллег в разных СМИ. Ну вот что, собственно, произошло?
Ну, на данный момент по-прежнему очень много есть противоречивой информации. Ситуация развивалась очень стремительно. К данному моменту известно то, что задержаны полицией 2 человека, это бабушка и мама погибшего мальчика. Сейчас в Латвию приехал отец, который будет присматривать за другими детьми, но сиротский суд не говорит, сколько это, то есть сколько там братьев, сестер или брат, сестра остались, неизвестно. То есть отец в это время находился, ну, работал за границей. И ну, вот он срочно сейчас вернулся. Это то, что вот известно. Второй момент, что действительно события проходили очень быстро. Они проходили в таком небольшом поселке Кадыяне, это Рызыкнинский край. Это такое небольшое местечко, там больше даже какой-то дачный поселок. Там неплотная застройка, вокруг лес, рядом железнодорожная станция. И вот именно у железных путей нашли мальчика. Роман, там даже меньше 2 километра, там где-то в расстоянии, если так плюс-минус от дома, по словам свидетельствам, и даже если так быстро замерить на Google Maps, около 1 километра. То есть для взрослого человека вроде небольшое расстояние, нужно понимать, что это там 2-летний ребенок, при этом одет совершенно не по погоде. И еще одно стечение обстоятельств, именно в этот день в этих местах прошел сильный снегопад. То есть вот до этого погода была такая, какая у нас есть, уже говорили о некой новой ранней латвийской весне, а тут выпал снег, и это одновременно помешало полиции обнаружить следы, то есть если даже они вначале какие-то были, их быстро замело, потому что в данном случае опять очень сложно складывать и реконструировать ситуацию. Когда говорят, что в 13.30 вроде как в семье обнаружили пропажу ребенка, потому что вернулся с работы дед. То есть надо понимать, что в Тадыяне живут дедушка, бабушка мальчика, и вот семья приехала в гости. Сами они живут в Резекне. Где-то в 80 километрах вот этот поселок находится, тоже относительно все рядом. Также сообщают, как полиция сообщает, что в 15.00 они где-то получили в это время сообщение о пропаже, и тогда быстро начались поиски. Подключили полицию, был вызван и вертолет пограничников, осматривали территорию с воздуха. Также спасательная служба приняла участие, потому что рядом находились пруды, их даже осушивали, так как рассматривали все сценарии возможности, что ребенок мог провалиться вот где-то в воду и утонул. То есть самые разные варианты рассматривались. И где-то после 9 часов 21.00 вечером в ходе поисков, куда уже многие добровольцы подключились, окрестные люди приезжали, хотели помочь, полицейский нашел ребенка. То есть он был еще жив, но находился без сознания. Его отнесли быстро в дом. Одновременно была вызвана скорая помощь. На данный момент известно, что скорая помощь ехала 14 минут. Могли ли они ехать быстрее? Могли, если бы находились рядом. Но, опять же, со стороны неотложной медицинской помощи такой задачи никто же не был стоять, чтобы машина где-то рядом. Это как бы отдельное ответвление, я не знаю, стоит разбираться или потом пересматривать какие-то, не знаю, алгоритмы действия, эти протоколы поисков. Около 40-40 минут пытались реанимировать мальчика. Медики боролись за жизнь ребенка. И в итоге, не удалось. Пришлось констатировать смерть. К сожалению. Сейчас следующий шаг, этап, сейчас будет работа полиции, почему это произошло. Потому что четкого ответа, как так могло получиться, что ребенок, средь бела дня, ушел из дома.
Или не ушел, есть еще одна версия, да, что его забыли попросту на станции.
Да, есть и такая версия, опять же, говорю, они очень противоречивые, то есть как это произошло. Потому что, опять же, есть подозрение, что мать с бабушкой, кто-то утверждает, что они употребляли алкогольные напитки, что они были пьяные, заснули, поэтому забыли или так не заметили. Опять же, кто-то утверждает, что нет, такого не было. То есть вот просто сейчас ком таких, каких-то утверждений, насколько их можно говорить свидетельствами, пока сложно. Сейчас будет вступать в работу полиция, пока инкриминируется 174-я статья криминального закона. Это она имеется, то есть сознательное оставление человека без помощи. Но это в данном случае, это когда касается детей, которым требуется особое внимание, если говорить проще говоря, то есть такое наплевательское отношение к ребенку. Это такая моя вольная трактовка.
Но Да, прости, по поводу алкоголя, просто эта тема сейчас активно обсуждается везде. И вчера, кстати, в сюжете «Панорама» на латвийском телевидении был материал коллег, которые побывали на месте и пообщались с одним из соседей, который помогал дедушке участвовать в поисках, искать ребенка. И как раз вот этот свидетель, сосед, сказал в интервью коллегам на латвийском телевидении, что когда дед вернулся с работы, он констатировал, что женщины в состоянии алкогольного опьянения спят. И вот эта информация, да, прозвучала от соседа.
Ну, да, мы вот видим такую информацию через старые руки. Поэтому очень сложно утверждать что-то, ну, конкретное, как было на самом деле. В данном случае надо, наверное, ну, максимально холодную голову надеяться, что, как мне кажется, какие-то все анализы, пробы будут взяты, все свидетели собраны, и уже, ну, здесь надо будет, наверное, дожидаться суда, и кто каких уже фактов будет придерживаться, как их будут интерпретировать, потому что сейчас, скорее всего, это будет, опять же, какие-то строения догадок, предположений, что-то видели на глаз или как там. Опять же, если публично тоже дедушка вот так скажет, потому что, ну, когда человек пьяный, там, спит, или там видно следы какого-то алкогольного распития, он так публично может подтвердить, тогда это плюс-минус мы можем говорить, что так именно и было. Пока это одно из пока предположений, которые висят данные так в воздухе, буквально так по горячим следам. Ситуация развивалась очень стремительно в течение суток. Все произошло, страха от случившегося, от этой резко вспыхнувшей надежды и такого трагичного финала.
Ну и полиция, вот этот вот факт, был алкоголь в этой истории или нет, не комментирует пока, как я понимаю.
Пока никак не говорит. То есть минимальной информации, тоже на последний момент, что было сказано, опять же, по данным из Серовского суда, такая формулировка в поле зрения семья не попадала, поэтому еще что-то добавить сложно. Скорее всего, нам придется в течение недели, потом последующих дней получать эту информацию по крупицам, по чуть-чуть, и уже в дальнейшем, наверное, наблюдать за судебным расследованием. Ну, насколько мы знаем, это тоже не быстро дойдет до этого. Сейчас пока будет именно вести следствие со стороны полиции. А насколько они будут готовы делиться информацией, то есть официально что-то комментировать, предоставлять, ну, остается только ждать и одновременно, ну, напоминать о себе как журналистам, чтобы пытаться, чтобы общество было в курсе того, как все это происходит, развивается, дальше двигается.
Вместе с тем есть официальный комментарий представительницы службы экстренной медицинской помощи Ариты Фреймана, которая заявила о том, что медики не принимали участие непосредственно в поисках, потому что поиски могут быть длительными, дежурить во время этих поисков бригада обычно не дежурит, прибывает сразу после вызова, и вот в данном случае шансов спасти мальчика не было. В общем, есть вопросы, и не хочется спекулировать, но вместе с тем, да, есть пока неясность и в отношении действий родителей, и в отношении того, как организованы были поиски. Сергей Кузнецов, наш коллега из Латгальской службы Латвийского радио, рассказал подробнее о том, что известно к данному часу о пропаже, организации поисков и, собственно, причинах кончины мальчика.
Спасибо, Сергей. Спасибо.
Да.
Ну, еще добавлю, что буквально некоторое время назад пришло сообщение о том, что сегодня в Резекне собрались представители разных служб, где обсуждали эту ситуацию и то, как, что нужно предпринять, какие меры для того, чтобы подобное не повторилось в будущем. И также сиротские суды напоминают, что всем жителям, что чужих детей нет. В общем, нужно быть внимательными, если замечаете что-то подозрительное в отношении детей, незамедлительно обращаться в правоохранительные органы и оказывать помощь детям. Но, к сожалению, вот такая трагическая история произошла на этих выходных. Мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
В понедельник, то есть сегодня, в начале внеочередного заседания Елговской краевой думы, председатель думы Улдис Айнерс из Нового Единства, избранный всего в сентябре прошлого года, сложил с себя полномочия. При этом на заседании должны были быть рассмотрены проекты решения о развитии общественной инфраструктуры, и вот, в общем, я так понимаю, что это как гром среди ясного неба в Елговской краевой думы. Было вот это решение мэра о том, что он собирается уйти.
Да, но и сразу в ходе заседания по его же просьбе председательское место заняла вице-мэра Дина Тауриня, но сам Айнерс заявил, что, вступая в должность председателя, принимая во внимание ограниченный срок полномочий до выборов в самоуправление, его целью было сбалансировать бюджет самоуправления Елговского края, так как там расходы превышали доходы, и, собственно, он сказал, что трудности с тем, чтобы сбалансировать доходы и расходы, были преодолены, поэтому он принял решение покинуть пост. Но мы, кстати, уже до сих пор сообщали о финансовых трудностях в самоуправлении и, собственно, о том, как Министерство умного развития и умной администрации регионального развития оценивает ситуацию. Нам сегодня рассказала заместитель госсекретаря ВАРАМ по вопросам регионального развития Илза Оша.
Ну, мы саскатам пенакумс, кас пашвалдība ир jāizpilda. Un kontekstā ar to arī ir jautājums, kurš to procesu var vadīt, ja jūs man jautājat par budžeta pieņemšanu. Un tātad likums, pašvaldības likums nosaka gan priekšsēdētāju pienākumus, gan arī rīcību tad, ja priekšsēdētājs, piemēram, atkāpjās no amata. Nu, un tātad ir šis aizvietošanas mehānisms arī tādīs gadījumos priekšsēdētāja vietnieks būs tas, kurš turpina pildīt pienākumus attiecībā uz visu tā skaitā budžeta pieņemšanas procesu domē. Līdz ar to, nu, no likuma viedokļa tas jautājums ir noregulēts un arī šajā gadījumā, kā mēs zinām, pašlaik mums tik daudz informācijas ir arī, droši vien, kā visiem pārējiem, tātad, kā domas priekšsēdētāja vietniece, kurā atbilstoši iekšējiem dokumentiem un nolikumam var no šos pienākumus pildīt, arī ir pārņēmusi pienākumu pildīšanu, kā to pašvaldību likumus nosaka. Tas nozīmē, ka budžeta process vai pieņemšanas process netiks kavēts no tā iemesla, ka domas priekšsēdētājs ir atkāpies no amata, bet, protams, saturiskā ziņā budžeta jautājums nu, ir tas, ko pati pašvaldība vērtēs, jā vai nē, un kādā apjomā cik daudz finansējumu, kam pašvaldība varēs atvēlēt. Kopumā, ja mēs runājam par budžetiem, varam rīcībā ir tādi neformāli aprēķini par to, ka šogad pašvaldībām budžeti nedaudz pieaugs, līdz ar to pieaug arī pašvaldību dažādas vajadzības, bet nu, kopumā ņemot vērā, ka šis pieaugums pret pagājušo gadu ir plānots, prognozēts, aprēķināts, Tad skatīsimies, kā arī Jelgavas novada domē veiksies ar budžeta pieņemšanas procesu.
Pats Улдис Айнерс, сам Улдис Айнерс сказал, что его целью на посту председателя Думы было сбалансировать бюджет, и он сказал, что трудности с тем, чтобы сбалансировать доходы и расходы, в этом году были преодолены, поэтому он принял решение уйти в отставку. Но есть ли у министерства ВАРАМ уверенность в том, что эти трудности действительно преодолены?
Ne izstrādes procesā, ne arī redzam viņu nu, tādā līdz pieņemšanai. Tas ir process, kur doma pati vērtē un skata cauri tos ienākumus un izdevumus, kas pašvaldībā ir. Bet kā jau es minēju, kopumā tātad tiek prognozēts un lēsts, ka šogad pašvaldību budžeti nedaudz pieaugs salīdzinot ar pagājušo gadu, līdz ar to nu, vajadzētu būt vieglāk sabalansēt šos jautājumus. Un tā, protams, ir autonomā kompetence pašvaldībai, tā kā pašlaik mums nav pamata neticēt pašvaldības vadībai arī bijušajam priekšsēdētājiem, kurš ir atkāpies. Ja šīs sabalansēšana ir notikusi, tad skatāmies arī gala lēmumu, kas ir jāpieņem domē līdz 19. februārim.
Илза Ош, заместитель госсекретаря ВАРАМ по вопросам регионального развития, сказала, что сейчас с точки зрения закона все в порядке, то есть там нет никаких опасений у министерства. Что касается бюджета, просто некоторое время назад уже мы информировали, и в нашей программе звучали материалы о том, что ну, есть существенные проблемы с бюджетом в Елговском крае, в частности, грозило банкротство, и Дума даже намерена была просить 2 миллиона евро кредит у Министерства финансов для того, чтобы ситуацию разрешить. Но вот сейчас Илза Ош говорит, что нет оснований не верить словам уже теперь бывшего руководства Думы о том, что ситуацию удалось сбалансировать, и, соответственно, все будет в порядке. Ну а что касается бюджетов самоуправления, она сказала, что в этом году бюджеты самоуправления будут больше, чем в прошлом, когда в прошлом были проблемы у некоторых самоуправлений. Мы вас тоже об этом информировали. Поэтому, по ее словам, в этом году самоуправлением должно быть, ну, проще с расходами.
Да, ну вот о том, что в Елгове наблюдаются возможные проблемы, да, действительно было известно уже некоторое время. Будем посмотрим, как действительно воплотятся в жизни обещания ушедшего уже председателя краевой Елговской думы. Ну, а мы переходим к другим темам.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Больница страдания планирует в будущем...
Рижская Восточная клиническая университетская больница.
Рижская да. Восточная клиническая университетская больница планирует в будущем внедрить роботизированную хирургию. Данное заявление было сделано по окончанию международной конференции по технологиям роботизированной хирургии. Основное внимание было уделено вот как раз хирургической системе, которая обеспечивает точность, безопасность и эффективность медицинских процедур.
Ну, то есть роботы будут помогать проводить операции. И, собственно, вот о том, как это вообще планируется сделать, нам сегодня рассказал профессор и член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы Харалс Плаудис.
Jo robots jau pats neoperē, robots ir speciāli ļoti sarežģīta mašīna, kuru pilnībā kontrolē operējošais ķirurgs. Un kāpēc tas viss vispār ir vajadzīgs mūsdienās, jo, protams, mēs zinām šo te atvērto ķirurģiju, kas pamatā ir, nu, tā tad liela griezieni vai nu vēdera dobumā vai krūšu kurvīca, ar kuriem tad ķirurgs ar savām rokām veic šīs te ķirurģiskās operācijas, tad nu, nākošais ir šī te minimāli invazīvā vai laparoskopiskā, kad ar speciāliem instrumentiem ķirurgs operē, bet nu, robotu ķirurģija faktiski tas ir, es negribētu teikt, nākošais solis, pavisam cits ķirurģijas virziens, kurš ķirurgam ļauj ar ārkārtīgu precizitāti, ar ļoti labu audu kontroli veikt ārkārtīgi sarežģītas ķirurģiskas manipulācijas, un patiesībā no tā, protams, ka vislielākais ieguvējs ir pacients, un šeit mēs varam runāt par daudz lielāku pacientu drošību, tas nozīmē, ka šie slimnieki ātrāk atveseļojās, un viņi ātrāk var atgriezties tajās ikdienas aktivitātēs vai ikdienas dzīvē, kas viņiem ir bijusi pirms operācijas. Ka šobrīd Latvijā robotu sistēmu vēl nav, un, protams, patreiz notiek liels kopīgs darbs arī ar sadarbojoties ar Stradiņu slimnīcas kolēģiem, lai šādas tehnoloģijas mēs Latvijā varētu ieviest, jo tur ir nepieciešama ne tikai robotu iegāde, bet tur ir jāapmāca speciāli pilnīgi viss personāls, kas ar šo robotu strādās.
Итак, речь идет о том, что оперирует все-таки хирург, а не робот, но при помощи такой роботизированной системы, и это позволяет с большей точностью проводить, собственно, сами хирургические операции и приводит к тому, что пациент быстрее приходит в себя, вылечивается, но, конечно, стоит вопрос об обучении в Латвии такого, использования такого рода роботизированных структур.
Ну и также Харальд Сплауди сказал, что, конечно же, же это еще и деньги, эти роботы, их нужно закупить. Но и также, что важно, вот он упомянул, например, при проведении какой-либо операции нужно делать разрез, и иногда этот разрез очень большой, а вот при помощи робота, то есть минимально инвазивная эта процедура, то есть очень точно, и уровень безопасности для пациента сразу повышается. То есть выигрыши, как сказал профессор, конечно, пациент. Ну и также, собственно, я поинтересовалась, ну просто роботы могут ассистировать хирургам в разных сферах, то есть это могут быть разные операции, но нужны ли для этого разные роботы? Вот об этом тоже Харалдс Аплаудис рассказал.
Tātad tas ir viens robots, ar kuru var veikt visplašākās operācijas. Un jāsaka vēsturiski, jāsaka pirmā specialitāte bija uroloģija, kura ieviesa šīs robotas tehnoloģijas un piemēram Dānijā prostatektomijas vai prostatas izņemšanas pacientiem, kuriem ir prostatas vēzis, šobrīd veic tikai robotu tehnoloģijām. Bet šobrīd roboti tiek izmantoti ginekoloģijā, vispārējā ķirurģijā, krūškuru ķirurģijā, seju žokļu ķirurģijā, tā kā patiesībā aizvien jauns un jauns nozars ir tās, kurā šīs robotu tehnoloģijas ienāk.
Харалдс Аплаудис, профессор и член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы, рассказал, что вообще первая такая вот сфера, где начали использовать роботов, это урология. И в Дании, например, некоторые операции, ну, в частности, по удалению злокачественной опухоли простаты у мужчин, только при помощи таких роботов осуществляют. Но также они используются в гинекологии и ряде других направлений. Ну вот также господин Аплаудис сказал, ну, выразил надежду, что в Латвии эти роботы, их могут начать использовать уже в следующем году. Он действительно на это надеется.
Да, то есть таким образом робот не выполняет никаких самостоятельных действий, а как бы является продолжением руки хирурга. Ну что ж, будем надеяться, что действительно это поможет спасти жизни.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Европейский Союз может в скором времени стать следующим, кто столкнется с пошлинами США на свои товары. После того, как Штаты ввели уже пошлину 25% на товары из Мексики и Канады, также дополнительный налог на 10% на импорт из Китая. Об этом сообщает BBC со, собственно, ссылкой на президента США Дональда Трампа. Как он заявил в своей такой яркой манере, они, в смысле Европа, не покупают наши машины, не покупают нашу сельскохозяйственную продукцию, вообще почти ничего не покупают, а вот мы покупаем у них все. Миллионы машин, огромное количество продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Ну, таким образом, мы делаем вывод, Трамп считает это несправедливым, ну и, в общем, хочет наложить на нас, на европейцев, торговые пошлины.
Продолжит корреспондент службы новостей Латвийского радио Рустам Шукуров.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ввозных тарифов на товары из Мексики, Канады и Китая в минувшую субботу. Новые пошлины охватывают широкий спектр товаров, начиная от электроники до предметов первой необходимости. Трамп объявил, что товары, импортируемые из Мексики и Канады, будут облагаться 25-процентным тарифом, в то время как товары из Китая будут облагаться 10-процентным тарифом. При этом тариф на энергоносители из Канады будет более низким, в размере 10%. По словам Трампа, пошлины вводятся из-за серьезной угрозы нелегальных иммигрантов и смертельных наркотиков, убивающих американских граждан, включая фентанил. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Клаудия Шейнбаум отреагировали в субботу вечером на введенные тарифы. Трюдо заявил, что Канада введет 25-процентные тарифы на американские товары стоимостью 155 миллиардов долларов.
Это включает немедленные тарифы на товары стоимостью 30 миллиардов долларов, которые вступят в силу во вторник, а затем в течение 21 дня будут введены дополнительные тарифы на американские товары стоимостью 125 миллиардов долларов, чтобы позволить канадским компаниям и цепочкам поставок отыскать альтернативы.
Шейнбаум, в свою очередь, сказала, что она поручила чиновникам своего правительства реализовать план «Б», который включает в себя тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики. Китай также объявил, что примет необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов, в том числе подав иск против США во Всемирную торговую организацию. Введение тарифов и последующие ответные меры могут ознаменовать начало новой эры глобальных торговых войн, участником которых может стать Евросоюз, поскольку Трамп заявил, что не отказался от намерений ввести пошлины на товары из блока. «Евросоюз следит за развитием событий особенно внимательно», сказал Евроньюс, неназванный источник в Еврокомиссии. Ранее Еврокомиссия заявляла, что, цитирую, «единые тарифные меры увеличивают расходы бизнеса, наносят ущерб рабочим и потребителям, пошлины создают ненужные экономические сбои и способствуют росту инфляции. Они вредны для всех сторон». Карстен Бжески, главный экономист банка ING, спрогнозировал в эфире телеканала Deutsche Welle, что США введет пошлины на товары из блока весной.
Мы все знаем, что ЕС также находится под прицелом Дональда Трампа. Мы знаем это еще со времен его предвыборной кампании. Единственное отличие сейчас в том, что, как сообщается, в США ведется официальное расследование, которое будет завершено до 1 апреля. Я думаю, что Европа должна быть готова к тому, что после этого Дональд Трамп также введет пошлины на европейские товары.
Несколько дней назад в интервью Евроньюс председатель Евросовета Антонио Кошта предупредил, что Евросоюз будет готов защищать свои интересы в случае введения Вашингтоном пошлин. По его словам, нет необходимости предвосхищать или драматизировать проблемы. ЕС должен относиться к ним так, как они есть, как к проблемам, которые нужно решать, подчеркнул Кошта. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
Ну вот, пожалуй, следует добавить, что это, в общем, является последовательным действием Трампа в отношении развязывания различных торговых войн, в отношении с другими регионами, с которыми США входят в торговые сделки. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще в январе предостерегала Трампа от развязывания торговой войны с Европой, но при этом говорила о том, что готова к переговорам. По ее словам, в мире нет никаких других экономик, которые были бы столь тесно переплетены, как наши. При этом давайте договариваться. Под возможностью договариваться имеется в виду возможность, например, Европы закупать какие-то особые категории товаров, такие, например, как сжиженный природный газ, оружие или какие-то иные специализированные товары. В общем, Трамп, да, много чего обещает. Будем следить, опять же, за тем, как воплощаются в реальность его заявления.
Подробности на Латвийском радио 4.
Торговля в Латвии оживилась, и, как сообщает Министерство экономики, это связано с ростом дохода населения. Все подробности сегодня в материале нашей коллеги Юлии Петрик, журналист Латвийского радио 4. Юля, приветствуем тебя.
Здравствуйте, коллеги. Да. Да, торговля действительно оживилась после затишья осенью. Но надо сказать, что особенно сильный спад наблюдался в начале 2023 года, и вообще 2023 год...
Инфляция
была... и был рост цен, вы помните, на энергоносители, вот этот стресс в обществе, короче говоря, да, и процентные ставки были высокие, тогда наблюдался спад. Ну, а вот в этом году с переменным успехом торговля оживлялась, и вот летом было затишье, а осенью снова оживление, особенно в ноябре, в декабре, за счет роста продаж продукции промышленного производства. Общий оборот торговли прирос в декабре на 1.5%. Казалось бы, немного, но вот, кстати, интересно, что в декабре практически на 16% был прирост продаж для товаров для дома, все, что связано с домом, там мебель, текстиль, электрооборудование.
То есть это больше всего сейчас покупают?
Это перед Новым годом, возможно, оформляли дома. Угу. Перед Новым годом было такое желание у людей. Также закупали различную технику, что тоже было очень популярным. Также прирост был в продажах одежды и обуви примерно на 10%. И что интересно, кстати, больше стали продавать ювелирных изделий и часов. Но это в качестве подарков, видимо, перед Новым годом. Ну и все это, кстати, говорит о том, что у людей растут доходы. Именно это повлияло на оживление торговли в прошлом году. И, как я уже сказала, скорее всего, и повлияло то, что уменьшились процентные ставки по кредитам, ну и также упали цены на энергоресурсы. Ну и как раз вот на доходы населения повлияли и в свое время высокие процентные ставки, которые повлияли на рост доходов тех людей, у кого есть, допустим, депозиты в банках. Да? И вот этот вот момент подчеркивает экономист банка СЭП Данис Гашпуйтес.
В целом, конечно, тенденция, мы видим, что продолжается таковая, что доходы в среднем у тех, которые работают, растут. Мы видим, что прирост депозитов ускоряется, то есть деньги в счетах в банке у людей растут. Это показывает, что у людей скапливаются очень быстро деньги, то есть в целом, в среднем. Да, мы не можем говорить, что у всех одинаково, но в целом мы видим, что на счет банков у людей накопления растут очень быстро. Да, то есть они не все не тратят. То есть возможности тратить растут, главное, будут затратить. И, конечно, мы видим, что в декабре, ну, вот, был такое праздничное настроение, и люди покупали разную технику, в том числе косметику.
Ну вот, кстати, в торговле продуктами питания ситуация хуже. Здесь, напротив, произошел спад.
То есть ювелирные украшения мы покупаем, да. Бытовую технику, косметику, когда Денис Гашпуйтес сказал, а продукты на продуктах экономим.
Да, на продуктах экономим, да, бережем фигуру к Новому году. Да, но это шутка, конечно. На самом деле дело в том, что... Вот именно вот этот спад произошел за счет того, что меньше покупали продукты те люди, у кого не росли доходы, да, то есть именно они не могли себе позволить столько, сколько обычно. Mm-hmm. Почему? Потому что именно в ноябре и в декабре снова стали расти цены, и очень существенно. Это подчеркнул Данис Гашпуйтес.
Конечно, то, что мы видим, что в декабре, как бы последние месяцы, инфляция продовольственных продуктов, она довольно такая сильная, это, конечно, влияет на то, насколько люди могут позволить купить. Но, конечно, тут вопрос, как смотреть как бы в среднем или смотреть с точки зрения какой-то индивидуального человека, да, потому что мы видим, что деньги в целом экономики увеличивается, да, этот объем. Главное, где люди тратят. И, конечно, если смотреть насчет продовольственных продуктов, конечно, это затрагивает больше таких людей, у которых, ну, наверное, доходы не росли много или, ну, как бы остались на прежнем уровне. То есть у них покупательная способность купить этих продуктов снижается. Поэтому, если смотреть в целом, тогда, конечно, можно и так как бы сказать, что покупательная способность средняя у продовольственных продуктов, исходя из того, что цены поднимаются, снижается, да. Это отражает, что происходило насчет продовольственной торговли, да. То есть там мы видим спад.
А могла бы ты описать, пожалуйста, этот портрет, для кого особенно актуален, да, вот эти тенденции, о которых говорит наш экономист?
Да, ну, кстати, как ни странно, тема цен на продукты питания все-таки актуальна для большей части населения. Ну и, конечно, меньше всего она касается людей, у кого высокие доходы, да, но и поэтому рост цен на продукты питания отражается на покупательной способности большинства населения в той или иной степени, да, то есть, конечно же, все это чувствуют. И есть такая тенденция, что покупатели с малыми доходами переходят на более дешевые продукты питания, то есть заменяют более дорогие, более дешевыми или акционными товарами. Ну и при этом, кстати, интересно, что объемы торговли сильно не меняются, подчеркнул глава Ассоциации торговцев Хенрик Данусевич. Вот что он сказал.
Там, конечно, заметно, что люди обращаются к более дешевым продуктам, к акционным продуктам и распродажам. Ну, это очевидно, что, ну, за квартиру нам надо заплатить, и за электричество никуда не денешься, и тогда мы начинаем экономить на других расходах, там, где нам необходимо экономить. Но если мы посмотрим, скажем, по данным Евростата, в 2023 году к 2022 году цены продовольствия в Латвии снизились на 4%, а в прошлом году, по данным торгового института, выросли на 1%. Но у нас в магазине 1000 позиций номенклатуры. Конечно, есть определенные продукты, которые, ну, как что-то происходит, сразу у людей перед глазами. И у каждого есть свои поводы, почему так. И, скажем, и масло, и кофе – это цены, которые меняются сезонально. Но если мы смотрим потребительскую корзину продовольствия, тогда за прошлый год цены выросли не более 1%. Если мы смотрим долгосрочно, за 10 лет, тогда, по данным Института агроэкономики, цены примерно росли так же, как инфляция.
Да, но мы видим, мы знаем, что на некоторые продукты цены выросли значительно за год, можно сказать, даже на 30-50%. Бывают такие случаи, но опять в общей картине это получается, как бы выравнивается, получается, что общий рост цен всего 1%. Хотя,
это
ну,
же
конечно...
трудно в это поверить.
Да, трудно поверить, говоря, действительно. Да, да. Но вот статистика утверждает, что 1%. Да. В потребительской корзине растут, тем не менее, расходы на оплату коммунальных услуг, топлива, медикаментов. Также подчеркнул в беседе Хенрик Донусевич. Ну и поэтому людям приходится выбирать приоритеты, за что платить в первую очередь. Ну и вообще, по прогнозам Министерства экономики, в этом году активность покупателей продолжит постепенно расти. Значительное влияние в этом смысле окажут изменения в налоговой системе. Как мы знаем, должны немного вырасти заработные платы, а также у пенсионеров доходы за счет повышения необлагаемого минимума. И со стабилизацией цен и снижением процентных ставок по кредитам станет легче финансовая ситуация у некоторых домохозяйств, ну и, соответственно, высвободятся свободные ресурсы и вырастет их покупательная способность.
Да, но у меня все равно есть такое ощущение, что я немножко в параллельном мире как будто бы живу, потому что я, правда, не верится, что цены на продукты выросли на 1%, но при этом, вот о чем говорилось, значит, что растут цены на коммунальные услуги, вот я этого вообще не ощутила. У меня не растут цены на коммунальные услуги, у меня растут цены на продукты. То есть,
да, я тоже.
Ну, и вот то, что растут цены на продукты, подтверждает те все законодательные инициативы от Министерства экономики, которые пытаются ограничить цены на самые необходимые на товары, продукты первой необходимости. Mm-hmm. Да? То есть, если уже министерство этим вопросом занимается, значит, это подчеркивает то, что действительно это бьет по кошельку большинства населения.
Конечно, да. Ну что ж, Юль, спасибо большое. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4. Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
У памятника свободы в Риге появился еще один символ. Там на площади установлена такая надпись «Рига», рядом с которой любят фотографироваться туристы. Так вот, на одной из этих букв, на последней, на букве «А», теперь расселся кот. Кот из анимационного фильма «Поток». И вот, да, там сейчас теперь и вместе с ним тоже можно сфотографироваться.
Пожалуй, самый известный в Латвии кот, а может даже и не только в Латвии, потому что...
Ну, на данный момент, безусловно. По крайней мере, в Латвии сейчас, куда ни посмотришь, то везде так или иначе выглядывает кот из фильма Гинта Зилбаловиса «Поток», «Страума». Его сейчас показывают во многих кинотеатрах, ну и понятно, для этого есть несколько поводов. Во-первых, и сам по себе анимационный фильм достоин внимания, ну и к тому же он уже завоевал более 60 международных наград, в том числе один из престижнейших — это «Золотой глобус», и номинирован на 2 аж награды на Американской киноакадемии «Оскар», пожалуй, одной из самых престижных кинопремий в мире. В общем, вот теперь можно с ним сфотографироваться.
Ну, представитель Рижской думы Синдия Гравера сегодня рассказала, как вообще родилась идея поселить котика из Страумы на площади у памятника свободы. И, собственно, ну, мне было интересно, а посоветовались ли с Гинсом Зилбалодисом о том, можно ли его туда усадить, и правильно ли он выглядит, этот кот. И вот что Синдия нам рассказала.
Ну, идея родилась ар то, ка ё пэрная года, 24-я года, новембри, и году нотек гада рейдзинека, оболвашна, церемония, он ё 24-я года мэс Гинту Зилбалоди, он виня филму «Страуми» izvirdījām šai nominācijai, un arī viņš uzvarēja Rīgas domas nominācijā un, daba, un tā teikt, dabūja šo balvu gada rītnieku 2024. Un tad arī, protams, balstoties uz visiem viņa panākumiem, ko ieguvis Zelta globus un izvirzīts divām Oskara nominācijām, mēs priecājamies viņam līdzi, un tad balstoties šiem panākumiem, tad arī izvietojām šos te burtus ar kaķīti, un arī jāsaka, ka tas nav vienīgais, tā teikt, objekts ar kaķīti, kas parādās pilsētā, jo pilsētvidē esam izvietojuši arī vairākus stendus ar šo te kaķīti un no Straumes un arī ar citiem elementiem no filmas, tā ka tas viss sasaucās kopā tādā skaistā idejā. Protams, šī te izvietošana gan uz stendiem, gan arī uz Rīgas burtiem ir saskaņota ar pašu Gintu Zilbalodi, un viņš mums laipni atvēlēja kaķīša grafiskos failus. Savukārt elnieks Kristaps Andersons tad tos pārnesa uz 3D formu.
Синтия Гравер, представитель Рижской думы, рассказала, что, ну, конечно, за все заслуги Гинца Зилбалодиса, и также он рижанин года, он этот титул тоже получил, и вот в результате родилась идея разместить котика в центре города. Стоит отметить, что, конечно, с Гинцем советовались, консультировались, он прислал графические файлы для того, чтобы как можно более точно создать эту скульптуру, она довольно большая. И еще вот о чем Синдия сказала, значит, котик пробудет на площади у памятника свободы до апреля, а потом он приедет на Ратушную площадь, и там он будет жить до конца этого года.
Ну, стоит напомнить, что в Старой Риге есть еще одна, да, знаменитость, это кошачий дом, где на шпиле находится такой кот, поэтому, видимо, они между собой должны подружиться.
Ну,
будем,
или вот этот кот, который рядом с радио тоже находится на крыше.
Да. Вообще котов много в Риге. Вот появился еще один, и, надеемся, он займет соответствующее почетное место.
Кстати, я еще уточнила, в Рижской думе не планируют ли они где-нибудь поселить капибару, лемура или собаку из мультфильма? Ну, к сожалению, нет, но сказали, что все друзья котика из Траумы уже разместились на разных афишах, на разных плакатах, которые размещены по всему городу.
Ну, в общем, понемногу есть у меня подозрение, что герои этого мультфильма станут одной из также сувенирных достопримечательностей.
Конечно.
Города Риги, там, как Муми-тролль, например, там, в Хельсинки, или кроток где-нибудь в Праге. Ну, в общем, у нас тоже рождается, мы вот воочию наблюдаем, как рождается новый такой персонаж, который будет связан с историей города.
На этом прощаемся. С вами были Роман Шмелев
и Юлиана Шкагала.
Продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
Счастливо.
Латвийское радио 4. Подробности.